Всем привет, добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Самый поздний стрим недели. Вас приветствует здесь же Григорий Бакунов. Привет.
Привет.
А также Оскар Туганбай. Привет, Оскар.
Привет всем.
Да, значит, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал по возможности. Вот, а также каналы или другие, значит, проявления активности наших экспертов. Все есть в описании. Заглядывайте вообще в описание, оно не бесполезное. А мы, с вашего позволения, начнем. Начнем мы вот с чего. Значит, на этой неделе были волнения в Башкортостане, довольно серьезные, их назвали самыми масштабными вообще волнениями за последнее время. Несколько дней люди протестовали у здания суда, вот, в городе Баймаке, а потом и в Уфе были тоже выступления. Но и там закончилось задержаниями, арестами и прочим. Но нас с нашей технологической точки зрения интересуют две вещи. Первое, что власти, в общем, уже привычно применили шатдаун, частичное отключение интернета в районе в этом, в Баймакском. И кроме того, мессенджеры, в основном WhatsApp, не работали в Башкортостане, и не только в Башкортостане. Ну, то есть перебои ощущались и в соседнем Татарстане, и в Оренбургской области, и даже из Москвы с Питером жаловались, хотя тут, возможно, просто были такие ложные симптомы срабатывания. Значит, у кого-то что-то не работает, он говорит, ну, точно, из Башкортостана. Значит, это первая вещь, которая нас интересует. И вторая, как мне кажется, гораздо более серьезная, потому что если к шатдауну мы привыкли, то вот вторая вещь, она менее такая ожидаемая. Это то, что администрацией Телеграма, и это как бы подтверждено самой администрацией, можно так сказать, оно опосредованно блокировались Телеграм-каналы, которые освещали то, что происходило в Баймаке там и вообще в Башкортостане. И потом их разблокировали, кого-то побыстрее, кого-то помедленнее, но, тем не менее, они блокировали. Судя по всему, это происходило по жалобам. Но тут факт остается фактом, что если вдруг возникнут какие-то еще протесты в России, мы, видимо, столкнемся с похожей историей. Ну, с шатдауном точно, а вот столкнемся ли с блокировкой телеграм-каналов со стороны администрации Телеграм не очень понятно. И в очередной раз, конечно, возникли разговоры о том, насколько подконтрольно властям администрации Телеграм и, в частности, Павел Дуров. Вот, собственно, это и предлагаю обсудить. Извините за долгое вступление, но нужен был контекст, так сказать. Кто начнет?
Ну, давайте я, наверное, потому что я самый активный борец за права Телеграма, мне кажется, среди нас всех. Давайте с конца начнем. У меня нет никакого ощущения, что все это было сделано потому, что Telegram сотрудничает с башкирскими властями. Прям я
ладно,
не верю.
Что... Башкирские, ну, российские, ладно, какая
ну,
разница?
Окей, ну,
так тут говоришь, глобально, как будто Башкортостан реально независим. Ну...
Давай так. Я просто думаю, что есть дерево власти, и там снизу есть как бы веточки такие, да. Ну, или там как правильно это определять. И, ну, все это наследуется по цепочке до самого, как бы это сказать, до самой сердцевины. Я не думаю, что это вообще какое-либо взаимодействие с властями, потому что я уже видел примерно такие блокировки у каналов. Mm-hmm. И происходит это примерно так. Покупается несколько тысяч настоящих аккаунтов. Почему настоящих, а не ботовых? Ну, потому что у этих аккаунтов должна быть какая-то активность, какая-то предыдущая история и так далее. После этого эти аккаунты сначала подписываются на какой-нибудь канал, ждут в течение нескольких там, не знаю, часов до появления следующего сообщения, а потом массово жалуются на этот канал и на это сообщение. И приходит автоматическое блокировка, и этот канал блокируется. Это происходит, ну, нелегко. Нужно понимать, что купить несколько тысяч настоящих аккаунтов — это деньги, это усилия, и там несколько тысяч, ну, там много их должно быть. Они должны массово среагировать. То есть это все, ну, непростой процесс. И я не верю, что это могут сделать сами власти, но есть специальные, как это, как мы говорим, ботоводы, в смысле специальные люди, которые занимаются этим последние несколько лет. Организовать это не очень сложно, и Telegram про эту историю, мне кажется, знает и с ней так или иначе борется, пока не особенно успешно. Ну, потому что, смотрите, есть же баланс какой-то, да? Ты должен действительно реагировать на сообщения и на сигналы своих пользователей о том, что какой-то канал вытворяет что-то непотребное, с одной стороны, а с другой стороны надо бороться за то, чтобы ничего не блокировать, то есть уменьшить как-то за не уменьшение свободы слова. Давайте вот так скажем.
Я правильно понимаю, что, значит, эти боты, они действуют годами, ну или конечно, там довольно какое-то долгое время, и годами они сообщают администрации...
Нет, это не так работает. Обычно средний бот, в смысле средний бот-аккаунт, живет 1-2 блокировки. То есть он регистрируется сильно заранее, за год, за два. Это пользователи, которые переписываются друг с другом, они поддерживают иллюзию настоящести своего существования. А потом они подписываются, ну, они подписываются в процессе на разные каналы где-то. И потом в какой-то нужный момент по сигналу несколько... тысяч этих ботов берут и нажимают на кнопку «пожаловаться на канал» или «пожаловаться на конкретное сообщение».
Понимаешь, в чем дело? Ну, то есть, это чисто ли... Да, я вот что хотел сказать, точнее спросить. Как ты полагаешь, или, может быть, ты знаешь, есть ли у администрации канала, администрации Телеграма, условно говоря, доверенные источники? Ну, то есть, те, условно говоря, жалобщики, которым администрация Телеграма доверяет. Ну, то есть они качественно жалуются на там детскую порнографию, на наркотики или еще на что-нибудь в этом духе.
Я думаю, что такое есть, но это не в смысле отобранные руками. Uh-huh. А это, скорее всего, просто те, кто действительно много раз жаловался на детскую порнографию и которых, собственно, пометили, как регулярно жалуются эффективно на детскую порнографию.
Я об этом и говорю, да, именно об этом. То есть они живут годами, жалуются качественно, их помечают таким образом, и в какой-то момент вдруг херак, и, значит, они забивают канал средства массовой информации под названием «Русньюз» жалобами, верно?
Ну, ты сильно усугубляешь ситуацию, на самом деле даже этого делать не надо. На самом деле достаточно просто вести жизнь нормального Telegram-пользователя, то есть писать сообщения другим таким же, например, роботам или другим нормальным пользователям, подписываться на какие-нибудь Telegram-каналы, периодически отписываться от них, ну, то есть как бы имитировать поведение живого человека, даже не обязательно эффективного вот этого жалобщика, не обязательно там человека, который эффективно сигналит, просто обычного пользователя. А потом ты подписываешься на новый Telegram-канал и нажимаешь на кнопку «пожаловаться». Достаточно 1-2 раз для того, чтобы, там, грубо говоря, тебя считали уже существом, которое в состоянии эффективно пожаловаться на канал. То есть не надо ждать, что на канал жалуются те, кто регулярно ходят и ищут эту информацию.
Посмотри, пожалуйста, в личке сообщение от меня, Гриш. Просто извините, я извиняюсь перед зрителями, что это больше двух.
Ага, да. Ну, вероятно, вероятно, твоя формулировка еще более жесткая. Да, до этого ходили пользователи, которые зарабатывали себе репутацию правильно реагирующих на неправильные посты, неправильные в смысле с общечеловеческой, да, точки зрения, то есть с точки зрения там, прям распространения конкретно противоправной информации. И тут вдруг эти же самые аккаунты внезапно нажимают на кнопочку «пожаловаться» на вполне себе легальном канале. Вот такая вот история. То есть мне кажется, что здесь не надо придумывать ничего. Да, Я, кстати, горд собой. Спасибо, что ты переслал это сообщение, потому что оно подтверждает мою гипотезу, которая мне показалась наиболее вероятной.
Да-да-да. Я просто вот о чем. То есть, наверное, те, кто, значит, подразумевают, что им в какой-то момент придется гасить, придется блокировать руками администрации Телеграма, Телеграм-каналы какие-то, они держат этих ботов, и они, возможно, сейчас уже наготове, готовы блокировкам. Они, эти боты, значит, исправно жалуются на какую-то херь, вот, эту херь блокируют, они зарабатывают себе авторитет у администрации Телеграма, и в нужный момент они опять... А как с этим бороться?
Ну, если коротко, то простого способа для борьбы нет. И, наверное, нужно заниматься очень странной работой. Она очень неправильная с точки зрения любой IT-компании, но мне кажется, она единственно верная. Выглядит это так. Ты идешь и начинаешь вручную составлять список реально важных Telegram-каналов. Понятно, что их на одну страну, и в данном случае на одну Россию, их тысячи. По счастью, стран, в которых настолько эффективно, настолько активно нужно бороться за не забанивание телеграм-каналов, на самом деле, там считанные единицы. И, ну, просто здесь важно было поработать, например, руками. Другое дело, что все IT-компании, которые я знаю, ненавидят работать руками. Везде, где можно сделать алгоритм, будет сделать алгоритм. Сделаем алгоритм. Это, во-первых. Во-вторых, вероятно, надо придумывать новые паттерны вылавливания как бы вот этой активной накрутки. Когда суперактивно и много вот этих сигнальщиков, да, людей, которые сигналят о плохом канале, приходят вдруг внезапно ни с того ни с сего в канал, который до этого долгое время существовал и не постил ничего такого противоправного, и у него приличная аудитория, то, наверное, надо реагировать на это как-то по-другому. И я, на самом деле, уверен, что в Телеграме не дураки сидят и уже что-то про это думают. Не то чтобы я супероптимистичен в этом плане, но наличие вот такого способа, который сейчас, ну, многим становится все понятнее и понятнее, говорит о том, что ты, в принципе, же и бизнес в Телеграме можешь убивать таким.
Угу.
Ты подписываешься на телеграм-канал конкурента, который выпускает такие же тортики, как ты, и после этого аккуратно несколько раз с разных аккаунтов на него жалуешься. Оп, и у тебя нет конкурента в Телеграме. Удобно.
Окей. Ладно, хорошо. Будет что добавить у тебя? Я больше...
Да. Я внимательно послушал Гришу, он исчерпывающе с технологической точки зрения сказал. Меня в этой истории, как обычно, больше интересуют организационные моменты. Вот, хотя про техническую часть тоже. Гриша правильно говорит про паттерны поведения по нападению на какие-то вот внезапно ставшие противоправными каналы. Но точно так же, на самом деле, разработчики Телеграма должны вырабатывать паттерны поведения человеческих пользователей Телеграма и ботов. То есть понятно, что если пользователь ничего не делает год, а потом приходит в один канал и подает на него жалобу, не там проводя время на других каналах, не пиша комментарии, не общаясь с кем-то еще. То есть отделить человеческого от нечеловеческого на самом деле довольно легко. Хотя я там, скажем, не программист, но думаю, что им можно сильно осложнить жизнь этим ботоводам, которым придется изображать человеческую деятельность этих самых ботов. Вот. А насчет этих компаний, которые занимаются, это понятно, это коммерческие компании, они существуют давно, уже там больше 15 лет. Я с ними сталкивался раньше в разной политической своей активности, когда внезапно приходили, ну, спамеры в комментарии, приходили там, ну, причем роботы, не люди. Вот, приходили накрутчики на голосовалки там, и так далее. Есть компании, прикормленные кремлевскими, околокремлевскими структурами, которые выполняют эти коммерческие заказы. И вот организационный момент, который меня волнует, это, во-первых, на мой взгляд, прекрасно, великолепно сработавшая схема по максимальному техническому противодействию политической активности вокруг этого судебного процесса, потому что мы повторим, что там и блокировался WhatsApp, и блокировались телеграм-каналы, и блокировался интернет в этом городе. Причем сработали четко, точно, аккуратно, вовремя. И в этом смысле это мне больше наводит на мысль, что это, ну, во-первых, делали профессионалы технические, а во-вторых, все-таки это какая-то местечковая активность, потому что, вот, насколько мы помним, Роскомнадзор, когда это делает, он делает настолько топорно, что там в половине квартир свет гаснет, в другой половине холодная вода отключается. То есть они так точно заблокировать город и активность по определенной тематике, так чтобы при этом у остальных все оставалось работать. Это ювелирная хорошая работа. Это первый организационный момент, что можно и вот, как бы, ну, не восхищаться, а обратить внимание на то, что это очень качественно было сделано. А второе, что это все абсолютно противозаконно. То есть, ну, казалось бы, мы привыкли, что у нас очень многие вещи противозаконные происходят, но здесь это демонстративно противозаконно. Здесь это никакой базы под это подвести невозможно. То есть это деньги, уведенные из бюджета этой республики, которые были через прокладки отправлены коммерческим людям в черную, украденные абсолютно, и потом очень быстро оперативно использованы. То есть это же быстрая, хорошая работа с их стороны. Если вот я помню опыт работы в Казахстане, там тоже были блокировки, отключения сайтов, там, но там это все было по закону, строго. То есть там было обязательно решение какого-нибудь районного Карагандинского суда, который четко, значит, Казахтелеком исполнил.
Строго формально ты имеешь в виду?
Ну, да, как? Формально. Формально это все было прикрыто бумажками. Здесь же это же абсолютно, ну, они это никак не могут оправдать. Вот это, вот, собственно, мои соображения.
Да, спасибо большое. Вот, ну, меня только волнует один вопрос, как будут развиваться события, потому что я уверен, что протесты эти не последние, так или иначе. И понятно, что ныне коллективный. Сегодня 100 лет со дня смерти Ленина отмечаем, поэтому, так сказать, мы в предыдущей программе с Дмитрием Быковым в Classic News сыпали цитаты, он, конечно, сыпал цитатами из Ленина, я так подсыпал. Вот. И, конечно, нельзя не вспомнить про газету, которая коллективный организатор, агитатор и кто там еще. Ну вот, ныне это, конечно, эту роль газеты на себя взял Телеграм. И понятно, что без него не... Я сегодня, знаете, что подумал? Вообще, вот в нашей жизни мощная история. Вот, то есть, даже если у нас есть все подозрения, там какие-то у многих людей они обсуждают, что там вот подментованные, туда-сюда, подконтрольные и так далее, эти же люди продолжают им пользоваться. Может быть, имея в виду, что там за ними могут следить или еще что-то, но они все равно продолжают им пользоваться, потому что, конечно, тут надо признать, Telegram стал уникальной средой, прежде всего за счет каналов, чаты это уже... Вторая история, этим его можно, как мне кажется, все-таки заменить в этом качестве. А вот в смысле каналов, в смысле среды вот этой уникальной, он стал, конечно, таким абсолютно незаменимым. То есть, если даже завтра абсолютно точно выяснится, что Кремль управляет Телеграмом, я думаю, что как средой распространения, как в смысле... такой платформой для канала, да, им мало кто перестанет пользоваться. Тем не менее, мы понимаем,
подожди,
что он...
Почему ты в этом так уверен? Вот смотри, ВК же перестали пользоваться как таким каналом? Ну, практически перестали.
Не совсем. Во-первых, не перестали все равно. Я вот, ты знаешь, я давно лично перестал, но я-то не показатель. Ты знаешь, даже штабы Навального, например, до последнего времени отказывались. Не знаю, как сейчас. Оппозиционеры не отказывались. Они отказывались как от мессенджера скорее и как, может быть, от личных страниц. А вот от страниц там таких как бы... Ну, для распространения, да, для... Mm-hmm. Никто особо не отказывался от ВК.
Да, прости, ты хочешь это говорить?
Да, с одной стороны. С другой стороны, за ВК еще есть неприятная история тем, что они всех сдавали. Одно дело быть подконтрольным и как бы ну, прослеживаемым, а другое, и там, может быть, что-то включать, выключать, а другое дело людей в тюрьму сдавать. Это прям, ну, все-таки это черта красная, понимаешь? Ну,
кстати, да, проблема красной черты в том, что если она есть, если ты ее видишь где-то, то медленно передвигать ее в сторону, как бы сказать, все жестче, все хуже и хуже, достаточно легко. И если бы в свое время ВКонтакте не сделал это так резко, а постепенно, сначала блокируя что-то, потом удаляя что-то, и потом потихонечку начиная сдавать, наверное, такой большой проблемы бы не было. Люди быстро ко всему привыкают.
Ну вот, кстати, в чем отличие того же ВКонтакте от Телеграм? Хотя, на самом деле, она юридически не так хорошо выглядит, точно выглядит, как я сейчас скажу, но в тех же самых башкирских протестах те решения, которые были приняты по ВК, они были судебные. То есть ВК закрывал некоторые ресурсы протестные в Башкортостане именно по решению суда, потому что те, кто подавали в суд, понимали, что ВК будет выполнять эти решения. Телеграм будет ли выполнять судебные решения какого-то районного суда в Башкирии, неизвестно. Вот. А по поводу того, что ты сказал, Саша, что интересно будет, что будет дальше, я как раз опять вернусь на шаг назад к своей вот этой самой ремарке. Я думаю, что... Ну, про организационную историю. Я думаю, что то агентство, та коммерческая структура, которая выполняла этот заказ башкирских властей, они себе записали успешный кейс, оформили его в презентацию, и теперь будут ходить по клиентам, козыряя, как хорошо и красиво они сделали. С KPI-ами, с цифрами, будут специальные прямо вот приходить там куда-нибудь на Старую площадь еще-то. Смотрите, мы сделали вот так вот, можем вам сделать так же. И в этом смысле они как раз более конкурентоспособны, чем государственные компании, потому что понятно, что у государства тоже есть государственные структуры, которые этим занимаются, но, как обычно, рынок делает все лучше. Поэтому сейчас там кому-то там в Роскомнадзоре придется там хвататься за кресло, за сердце и так далее, потому что частники делают это лучше, эффективнее, и, возможно, они перехватят часть заказов и, к сожалению, нашему будут работать более эффективно, чем топорные ребята из госструктур.
Понятно, хорошо, будем смотреть за этим процессом. Я говорю, что он, очевидно, только не то чтобы только начинается, он сильно давно продолжается, но тем не менее, сейчас есть какое-то такое некоторое обострение. Я думаю, что про шатдаун даже нет особого смысла говорить. В этом плане ничего нового нет. Уже, мне кажется, на многих вот таких инцидентах отработана история, там, когда глушат целиком WhatsApp. Там, или... Кстати, почему, как вы думаете, глушили WhatsApp, а не Telegram?
Ну, потому что в каждом регионе своя, как это сказать, свои наиболее распространенные мессенджеры. Почему бы нет? Почему не глушить WhatsApp, если он больше по аудитории здесь?
Возможно, его легче просто глушить. А возможно,
Да,
это
мне кажется, так же.
Личная привязанность какого-то чиновника, который пользуется WhatsApp, не пользуется Telegram, в упор его не видит. И говорит, так, и главное это заблокировать WhatsApp, потому что он думает, что если WhatsApp вот заблокирован, и там родительский чат не работает, то все, это катастрофа, и весь интернет тем самым не работает.
Окей. Хорошо, ладно, поехали дальше. Ну,
Слушай,
опять-таки...
подожди секундочку,
Да,
я все пытаюсь положить вот какую мысль. А что же делать-то на самом деле владельцам телеграм-каналов? То есть у меня как бы совет только один. Я всегда считаю, то есть тут нужно сделать максимум для безопасности самого канала. Пожалуйста, не надейтесь на то, что ваш телеграм-канал привязан к вашему номеру телефона, и этого достаточно. Я знаю, что некоторые владельцы телеграм-канала до сих пор так думают. Надо ставить пароль на аккаунт в обязательном порядке. Это, во-первых. А во-вторых, это, опять же, неочевидная мысль. Но больше не надо привязываться к, ну, медиуму, конкретной площадке социальной. Если у вас есть канал, который вы можете пушить сразу в несколько мессенджеров, ну, кидайте во все мессенджеры сразу. Да, это будет рассеиваться аудитория, не так ли удобно считать, не так удобно до всех достучаться, но каналы теперь есть в WhatsApp, каналы теперь есть в Viber, упаси Боже, там, и в разных других странных мессенджерах, которыми люди пользуются. Но ведь действительно можно пушить везде.
Слушай, а ты сказал про пароль, но это не защищает от того, если тебя блокирует администрация Телеграма.
Конечно, конечно. Но я сейчас говорю скорее о каких-то внешних доступах. Mm-hmm. Если тебя блокирует администрация Телеграма, ну, тут как бы один только выход, и мы знаем с тобой там и Мишу Климарёва, и других ребят, которые в какой-то момент залетали под блокировки. Ну, что тебе остается? Писать в службу поддержки с другого аккаунта, и у большинства людей, которые столкнулись с этой ситуацией, аккаунты в конце концов вернулись. Ну да, это иногда занимает день-два. Так всяко бывает.
И мне кажется, если тоже советовать владельцам Телеграм-каналов, мне нравится, как даже в этом протесте, когда начали блокировать какие-то телеграм-каналы, информация все равно просачивалась через сеть других каналов. То есть выстроены такие дружеские отношения с партнерами, с другими каналами, что как только исчезли одни источники, то тут же подключились другие, которые партнерски распространяли эту информацию. И это был очень живой процесс. И, может быть, нужно быть готовым к тому, что если у тебя основной заблокируют, то тут же знать, кто именно тебя поддержит и подставит плечо.
Это, кстати, очень дельный совет, Оскар, хотя и никакой он совсем не технологический,
да?
А просто, да, такой менеджерско-человеческий. Да, так и есть, согласен абсолютно. Тем временем, вот слушайте, вот это, тут мне потребуется ваше разъяснение. Если я там был в контексте абсолютном, то здесь я, в общем, ну как, я понимаю более-менее, но тем не менее. Значит, Роскомнадзор собирается обязать операторов делиться геолокацией IP-адресов пользователей Рунета. Ведомство планирует провести цифровые границы России. Значит, ведомство объяснило необходимость такой работы повышением защищенности российских государственных сайтов от DDoS-атак, количество и интенсивность которых кратно увеличилось с 2022 года. Я, правда, не очень понимаю, при чем тут, прошу прощения, DDoS-атаки? Ну, поскольку, как мне кажется, IP-адреса, ну, то есть, что такое, как я себе это представляю? Это, значит, какая-то такая гигантская, невероятная карта России в масштабе один к одному примерно, вот, на которой все, значит, роутеры, все серверы, все компьютеры, да, все приборы, условно говоря, все гаджеты, которые имеют IP-адреса, все нанесены на нее. Вот. И, собственно, это, ну, как бы ужасно удобная штука, когда ты видишь, что человек пошел куда-то не туда или с такого-то адреса разместил какую-то запись, сразу к нему просто, так сказать, отправить наряд. Вот.
Не, мне кажется, ты сильно усложняешь эту картинку.
Давай.
Все сильно проще.
Как
Значит, смотри. Давай разделим все на три категории. Сервера, домашние компьютеры или домашний интернет и мобильный интернет. В отношении серверов уже очень давно как бы действует правило, что сервер привязан к дата-центру, это подсеть, про которую группа IP-адресов привязана к конкретному дата-центру. У дата-центра есть адрес, как следствие, ты знаешь физический адрес этого IP, этого IP-адреса. Физический адрес в трех кавычках, конечно. Про домашний интернет. Все это ровно то же самое. Твой домашний интернет привязан к дату, к номеру твоей квартиры. Твой домашний IP-адрес, IP-адрес привязан к номеру твоей квартиры и вообще к конкретному физическому адресу. Тоже все максимально понятно. С мобильным чуть сложнее. Единственное, к чему привязан этот IP-адрес, который выдается твоему мобильному телефону, это, по сути, к твоему телефону, то есть к твоей учетной записи. Но еще можно, конечно, передавать информацию о том, к какой сотовой вышке ты подсоединен. Соответственно, ты будешь показываться там в радиусе примерно там 700 метров-километра от какой-то точки. Но на самом деле, судя по всему, все, что сейчас запрашивал Роскомнадзор, это передавать полные списки тех сетей, которые используются внутри России. И почему здесь про DDoS говорится, это не зря совершенно говорится. Дело в том, что самый распространенный способ борьбы с DDoS-атаками на государственные сайты в России — это отключить весь зарубежный трафик. То есть не для того, чтобы найти, с какого адреса тебя DDoS-ят внутри России, а для того, чтобы просто отключиться от внешнего интернета и тем самым остановить атаку. Все, больше ничего. Это максимально примитивная штука. Я бы в этой конкретной истории не искал суперглубокого смысла. Другое дело, что если сейчас начнет собираться подобная информация, а конкретно о сетях и подсетях, ничего не мешает следующим шагом начать собирать информацию о конкретных адресах и к какому физическому адресу привязан тот или иной IP-адрес. И следующим шагом, конечно, будет мобильный. На это уйдет, может быть, год, может быть, два. Но мы же с вами давно как бы наблюдаем за этим человеческим обществом, да? И давно понимаем, что наша задача сейчас на самых ранних этапах показать, куда все идет. Потому что иначе все заходит туда слишком быстро, но очень постепенно, и поэтому никто не поднимает паники раньше времени. Вот поэтому, собственно, Фил Кулин, который большой, на самом деле, эксперт в отношении с Роскомнадзором, и начинает бить тревогу уже прямо сейчас о том, что потенциально это может использоваться для разыскных действий. Но изначально задумка вот максимально простая. Собрать те блоки IP-адресов, которые являются внутренними, для того, чтобы блокировать внешние IP-адреса во время атаки.
Я позволю себе поспорить немножко с Гришей.
Давай.
Хотя это такой умозрительный спор, в общем, там никто не знает, кто прав, кто виноват. Вот. Но мне кажется, что вот сейчас внесен законопроект, который проходит общественные слушания. Да? Значит, мы понимаем, что они его вывесили, показали, все прочитали, что-то себе там поняли, там что-то в точке обсудили, потом он все равно автоматом будет принят, так или иначе, будет закон. Так вот, мне кажется, что вот эта вот идея про DDoS-атаки, и все верно говорит Гриша, действительно, это просто объяснение и прикрытие. То есть, мне кажется, что ради бы только этого они бы не затевали это. И думаю, что если этот закон будет принят, то дальше уже с мобильными адресами может быть ничего не менять. То есть, закон уже будет принят для всех. И просто сейчас, может быть, никто особо не обращает внимания, но на самом деле... даже если точность будет не такая высокая, хотя я подозреваю, Гриш, ты меня, может, поправишь, что даже если если есть информация, какой вышке ты подключен, то, возможно, другие вышки тебя все равно видят. То есть можно более точную историю сделать. Ты же все равно опрашиваешь вышки, когда перемещаешься. И информация от тебя приходит к вышке и к другим, которым ты не подключен. Поэтому, в принципе, тебя можно гораздо точнее определять. Там, и, ну, условно говоря, там даже сейчас фантастический вариант, как и Wi-Fi сети, которые видят MAC-адреса вокруг и так далее. То есть, мне кажется, это подведение будущего законодательства под именно определение мобильной истории. Тем более, что иногда про некоторых абонентов интересно знать, просто в России они или нет, даже неважно, ну, в каком городе хотя бы примерно. Вот. Поэтому я бы не расслаблялся.
Про мобильных абонентов разве они не знают, в каком они городе, просто по сотовой вышке?
Ну, если ты, ну смотри, если ты определил IP-адрес сначала, а потом, значит, определил, какой телефон, то, ну, видишь, в каком городе это.
Подожди, у абонента номер, гораздо лучший идентификатор.
Конечно, конечно. Для этого не нужны IP-адреса.
Ты на сайте увидел комментарий человека и видишь его IP-адрес. Ты еще не знаешь, что он мобильный. Ты увидел, что человек оставил комментарий с этого IP-адреса.
Понятно, у него
идентификатор. Ты не поверишь, что для этого тоже... Да-да, для этого тоже не нужны никакие вышки, все сильно проще, ты по IP-адресу обращаешься к сотовому оператору, и тот тебе моментально выдает номер телефона и паспортные данные человека, который оставил этот комментарий.
Да, но при уже этом сейчас. Раньше он не отдавал геопозицию, а теперь он будет отдавать, кроме паспортных данных, еще геопозицию.
По запросу точно так же отдается геопозиция. Они всю эту информацию сохраняют. Дело в том, что вся информация о том, как, с каких... На каких точках запрашиваются какие да, даже не так, какие телефоны физические, да, какой конкретный телефон запрашивает точки и когда, и в каком количестве, с какой силой сигнала, вся эта информация в любом случае собирается сотовым оператором, она ему нужна для, как минимум, для улучшения, ну, покрытия, для измерения покрытия своего собственного.
Я понимаю, но мне пекутся. Кажется, что сейчас процедура упрощается. Возможно, это будет не обязательно запрос прямо. А просто они будут это видеть. Ведь зачем-то этот закон сделан, и вряд ли именно для того, чтобы статические IP-адреса видеть.
Я думаю, что это все как-то, ну, большая комплексная история, что оно и про то, о чем ты говоришь, что в конечном итоге хотелось бы видеть все, перемещение всех граждан с мобильными телефонами, и про то, чтобы точно видеть, кто с какого компьютера куда как ходил. То есть про все вот это вот, про все в комплексе. Ну, другое дело, повторюсь, что это постепенный процесс. Что прямо сейчас это действительно, скорее всего, делается под флагом «давайте защитим наши сайты от вражеских посетителей».
Да. Это от вражеских посетителей и так закрывают. Господи, из Литвы вон не войдешь на российские государственные сайты, причем это не блокировка Литвы довольно часто.
Это Ты прав, но это очень грубая блокировка.
Если это блокировка Литвы, то мы, как правило, видим это. Ну, то есть там написано, что сайт заблокирован по таким-то причинам. Вот. А как правило, если ты просто не можешь войти, это, очевидно, российская типа DDoS-атак. Да.
Короче, это очень грубая блокировка. Есть очень приблизительный список IP-адресов, которые считаются находящимися внутри России, но там нет многих блоков адресов, как следствие, там некоторое количество процентов, может быть, даже до 10, наверное, процентов пользователей изнутри России тоже не могут добраться до этих сайтов. Есть обратная история про то, что есть много IP-адресов, которые по ошибке все еще записаны как российские, а на деле такими не являются. И поддержание базы, вот этой вот базы IP-адресов российских, нероссийских, в адекватном состоянии тяжелая задача. И сейчас ее, собственно, перекладывают на плечи операторов, заставляя рапортовать о каждом IP-адресе, который он использует. Вся схема.
Хорошо, тогда пойдем дальше, и у нас есть еще о чем, значит, сегодня поговорить. В частности, слушайте, может быть, про всякие разные аферы, если успеем, поговорим в конце, а не успеем, да и черт с ним, в конце концов, аферы этих до хрена. Но вот удивительная вещь, которая случилась. Как бы, в общем, тихо-тихо, без объявления, так сказать, не скажу войны, но, в общем, без лишнего объявления. В России параллельно с мировой премьерой представили новый смартфон Samsung Galaxy S24. В иные времена, возможно, это даже и не стало бы темой рассмотрения в нашей программе, хотя у Samsung интересные, так сказать, интересные гаджеты, интересные разработки и так далее бывает. И это интересное тоже, надо сказать. Но тут фишка в том, что Samsung-то из России вроде бы как ушел, а тут вроде бы как вернулся. Это чего такое, как полагаете?
Ну, что значит уходил? Я, насколько помню, фирменные магазины продолжали работать. Уходил означало, что вроде бы как официально они прекратили поставки. Ничего же не мешает им даже в самих своих собственных магазинах осуществлять как бы фейковые серые поставки, правда? И больше того, ничего не мешает им заявить, что поставки прекращены, а потом после этого снова их начать. Это коммерческая компания, находящаяся в Южной Корее, напомню. И ну, почему-то они решили вот так. Что им скажешь? Я напомню на всякий случай, да, что Samsung — это не маленькая компания. Она производит не телефоны, она производит не, там, я не знаю, не телевизоры, не микроволновки. Samsung — это, по сути, 80% всех корейских предприятий. Это огромная совершенно такая агломерация, гигантский чоболь, который, по сути, чуть ли не управляет всей Кореей. Ну, по крайней мере, корейцы мне так рассказывают.
Как же Hyundai?
Hyundai — это чисто как бы маленькая такая история по сравнению с Samsung.
Да?
Конечно. Ну, в смысле, вот опять же, я мало здесь как бы имею собственного опыта, но то, что мне говорят корейцы, что Samsung — самый большой корейский чоболь, в смысле, самая гигантская корейская мегакорпорация. Она производит буквально все. Поэтому, ну, что тут удивляться? Это большая самостоятельная коммерческая компания. Она во многом, наверное, ведет себя не так, как должна себя вести страна, а ведет себя просто как коммерческая компания. Захотела — продает, продает. Не захотела — не продает. Я вообще не удивлен, честно сказать. Потому что в целом кажется, что новая стратегия Samsung, я могу ошибаться, но новая стратегия Samsung выглядит как «давайте конкурировать на тех рынках, где мы напрямую не конкурируем с другими игроками». Ну вот в России они толком ни с кем не конкурируют, они теперь главный игрок, они единственные, мне кажется, из крупных производителей телефонов, которые официально продают свои телефоны в России. Почему бы нет? В смысле? Ну, мне кажется, все очевидно. Втыкайся.
У меня есть соображение, значит, я как бывший пиарщик люблю читать новости между строк и выискивать там следы пресс-релизов. И вот в этих в ряде новостей про этот Samsung, там упоминается и флагманский салон Samsung, но потом в конце, как обычно, идет прямая речь людей, которые как бы оказались рядом, с которым, которые высказались на эту тему. И в новостях про запуск вот Galaxy S24 дана прямая речь двух топ-менеджеров МТС, руководителя розничной сети МТС и еще там одного сотрудника. Вот. И, значит, они подробно рассказывают, как... То есть сначала идет сам фактура новости, что начались поставки в розничной сети, а потом вдруг внезапно руководитель розничной сети МТС начинает целый абзац, говорит, как они заботятся о своих абонентах и позволяют им раннее ознакомление со всеми лучшими устройствами, как они еще лучше будут это делать. Ну, прям такой елей начинается пресс-релизник. Соответственно, уши торчат. Соответственно, у меня есть мнение, что к этому причастна МТС, и что каким-то образом они, там в новости опять же есть в конце про параллельный импорт, так вскользь между делом, ну и, кстати, есть параллельный импорт. Вот, поэтому, видимо, мое предположение ни на чем не основано, кроме такого наблюдения, что МТС наладили, подговоренность с Samsung, естественно, какой-то параллельный сероимпорт через какие-то там, не знаю, условно говоря, не Северная Корея, но какие-то такие страны, Лаос, не знаю, может, Казахстан. Вот. И с молчаливого согласия Samsung проталкивают это, поставляют, осуществляют сами поставки, вот, но при этом прикрываются этим брендом Samsung.
Слушайте, я почитал больше новостей и вынужден прямо сейчас извиниться, потому что похоже, что Эльдар на 100% прав. Дело в том, что везде, ну, короче, нигде про это не говорит сам Samsung. Представление происходит в... Представление этого телефона в Москве прошло в магазине, который принадлежит, судя по всему, МТСу.
Эльдар что прав? Делает?
А?
Эльдар прав? Ты говоришь, судя по всему,
почему?
Эльдар прав.
Оскар. Почему, а. Почему Эльдар сказал?
Господи, ты сказал Оскар. Эльдар. Прости, Эльдар. Господи, это у тебя какие-то флешбеки горели.
Нет, это вьетнамские флешбеки. Флешбеки, они просто на деревьях. Блин, это они на деревьях, это неплохо было бы, да. Смотрите, похоже, судя по всему, это действительно МТС. Это просто фейк, вброшенный МТСом.
Мы обсуждаем фейк. Прекрасно.
Но это не то, чтобы фейк. Это на самом... Это не фейк. Это промо, сделанное МТСом. Красиво, в смысле, с точки зрения рекламы и оформления, сделано очень красиво, как будто бы это делает Samsung, а МТС в этом случае просто как будто бы, ну, сопровождает это. А на самом деле все наоборот. Это чистая МТСовская акция, и вообще не факт, что Samsung знал про это. По-честному-то, если.
Кайф вообще, да. Ну, слушайте, ладно, бог с ним, в конце концов, кому понравится такое импортозамещение, тому и ок, кому, так сказать, и кобыла невеста, кому не понравится, и хорошо. Я бы вот о чем поговорил, о, собственно, самом Samsung Galaxy S24. Я больше чем уверен, что у Григория... Он уже недели три как есть. Вот. И кроме того, это не просто какая-то, знаешь, очередная новинка, а это, между прочим, значит, как его представляют, первый смартфон с искусственным интеллектом Galaxy AI. И якобы его появление, говорит нам, видимо, пресс-релиз от МТС уже, открывает новый этап в развитии технологии мобильных устройств по своей значимости, сравнимой с переходом от сотовых телефонов к смартфонам. Конечно, немного отдает корпоративным булшитам, но, может быть, так оно и есть.
Отдает корпоративным булшитам конкретно МТС. Блин, Оскар, что ты сделал? Я теперь везде просто вижу, что это МТС писал. Причем их внутренним совершенно не искусственным интеллектом. Короче, туда, на самом деле, туда просто напихали всего, что имеет отношение к AI от Гугла. Туда встроен Барт гугловский же, туда встроены части...
Вот есть у тебя, нет?
А? Нет, телефон доступа... нет, телефона нет, мне показали его на фоточках в руках знакомого. При этом я смотрел презентацию, в отличие от большинства, она на самом деле... Знаете, это интересно, потому что презентации Samsung, они обычно... Ну, прям совсем никакие были. В этот раз презентация начиналась очень бодренько, и было прям хорошо настолько, что я даже решил досмотреть до конца. Надо сказать, что дальше первых 15 минут презентация была просто ужасной, и ну, мне кажется, ладно, еще просто январь, но кажется, она уже имеет шансы на то, чтобы взять премию «Кринж года», потому что, ну, просто очень неестественные люди все это презентовали. Прелесть тепловских презентаций в том, что там большая часть спикеров искренне радуются тому, что они показывают. А тут, мне кажется, даже они сами не особо верили, что этим будет кто-то пользоваться. Повторюсь еще раз. Весь искусственный интеллект, который туда встроен, это Bard, встроенный через... Ну, он, понятно, работает по сети, ходит на гугловские сервера. Система автоматического перевода, которая работает по сети, работает через гугловские сервера. Google Lens, который работает через гугловские сервера. И совсем не чуть-чуть своих каких-то собственных доработочек от Samsung, которые работают через сервера Samsung. Почему я каждый раз про сервера говорю? Потому что имейте, пожалуйста, в виду, что в режиме, когда вы включаете автоматический перевод в новом Samsung, все сообщения, которые вы получаете и отправляете, уходят на сервера Гугла. Я не знаю, как у вас, у меня в этот момент сердечко ёкает, потому что у меня всякое бывает и в смс-ках, и в разных сообщениях. И почему многие там искренне говорят, что я, наверное, какой-то эпловский фанбой, но у Apple гораздо более правильный подход здесь. Они все эти системы искусственного интеллекта, а на самом деле машинного обучения, доставляют прямо на устройство. И переводчик, который встроен в нынешние эпловские телефоны, он работает прямо на самом устройстве, он ничего никуда не отправляет. Это супер важное отличие, про которое важно помнить. В целом же новый Samsung Galaxy S24 и там S24 Ultra, который тоже показали, наверное, это сейчас одни из топовых, если не топовые телефоны на базе Android. Они супер близки по пользовательским характеристикам к айфонам, а местами их сильно переплевывают по техническим характеристикам. И на самом деле для большинства людей, у которых достаточно денег, потому что, напомню, телефоны эти довольно дорогие, и кажется, если я правильно помню, новый Samsung Galaxy S24 Ultra начинается от цены в $1300.
Да.
Да, $1300 за телефон на базе Android, про который мы всегда говорили, что если у вас денег нет, купите Android. Кажется, что это слегка дороговато. Ну, на мой взгляд.
Слушай, а разве ты так говоришь, как будто бы первый флагман, который стоит там сообразно айфону?
Проблема в том, что он стоит дороже iPhone. Он стоит дороже iPhone больше, чем на $100 в такой же, как бы в базовой конфигурации. То есть, наконец-то мы дошли до того, что Samsung все-таки дороже. Я, опять же, не думаю, что это хорошо или плохо, это просто характеристика современного вот этого телефона. Я думаю, что бы мы сейчас ни говорили, все равно фанаты топовых Samsung пойдут его и купят. Их не так, чтобы много, но они есть. Конечно, нельзя их сравнить по объему с...
И Эльдар будет прав.
В этот раз Эльдар будет точно прав, да. Вот. Но из штук, которые нужно отметить в новом телефоне, все говорят, что... Ну, как бы и раньше у Galaxy там, S23 и прочих были прямо сильно приятные камеры. Они не так гладко работают, как в айфоне. В смысле, они не настолько быстро, например, начинают работать. Но по своим оптическим характеристикам и по качеству фотографии они местами существенно лучше. И все говорят, что 24-го стало еще лучше во многом благодаря использованию вот этих вот очередных систем на базе искусственного интеллекта, которые там повстраивали. И, вероятно, надо привыкнуть к мысли, что iPhone давно не является самым топовым телефоном с точки зрения качества камеры. Странное дело, но вот я думаю, что там мы с Плющевым хорошо помним это время, когда мы все удивлялись, господи, да чего вы меряетесь к этими камерами в телефоне, как будто бы это имеет какое-то большое значение. Прошло сколько, 15 лет? И мне кажется, теперь только камерами и меряются все, потому что во всем остальном...
Надо сказать, меньше прошло, потому что 15 лет – это с момента первого айфона, там 16 прошло. Вот, а все-таки в первом айфоне не было камеры.
Мне кажется, тогда это был уже iPhone 3, который 3GS, у которого камера была. Подожди, как у первого айфона не было камеры? Ты меня обманываешь. Да? У первого не было? Я прям...
Мне кажется, был без камеры первый айфон.
Я пытаюсь вспомнить... Я помню, что у 3GS он точно уже был. Был ли он у первого?
Ну, у других телефонов камеры точно были. Я помню, когда мы делали Routube в 7-м году.
Есть камера, не пугайте меня. 2-мегапиксельная камера, все в порядке.
Хорошо.
Я уж думал, я с ума сошел. Нет, я просто помню, как я, ну, ощущение в руках от этой камеры.
Подводят, так сказать.
Да, руки уже не те.
Сейчас можно я про Galaxy подытожу немножко Гришин разъяснение, потому что я когда прочитал этот пресс-релиз МТС, то, значит, я увидел там, что там он супер искусственный интеллект. И я как, может быть, не так хорошо разбираешься в этом, задался вопросом, а что же это такое, как же там может быть? Надеялся, что Гриша объяснит. И вот можно я такую выжимку сделаю, что на самом деле все, что сказано про искусственный интеллект в этом телефоне, это маркетинговый булшит. И что вот... Сейчас, подожди.
Говори, говори.
Да? И что на самом деле с точки зрения... Без интернета это все бессмысленно. И, значит, сам по себе телефон, он тупая железка, которая ничего не умеет. Именно в смысле искусственного интеллекта. И вот у меня, например, телефон другой Android давно настроен на все сервисы Яндекса. Вот, и с Алисой, там, с Яндекс.GPT, там, с переводчиком вывесок, с умной камерой. И вот он там это все делает. И, в принципе, можно сказать, что в моем телефоне уже этот искусственный интеллект.
Да, но есть крутые фишки новые, которые они принесли в S24. Из таких фишек это та штука, которая у них называется чат-ассист, или что-то как-то так, чат-ассист, кажется. Это как раз та штука, которая умеет в чатах переводить сообщения с одного языка на другой, и круто, что они это сделали сами, а не через Samsung. И этот же чат-ассист умеет волшебную штуку, которая на самом деле многим нужна, особенно в странах, которые далеки от английского, например. Ты пишешь, как понимаешь и как знаешь свой ответ на английском или на своем языке, а потом нажимаешь кнопочку «Сделать его более полайт», более вежливым.
Сейчас, Гриш, извини, я не понял, ты сказал, они сделали это сами, а не через Samsung. Это что значит?
Не-не, они через Google, они через Google. Простите, у меня была сумасшедшая неделя, и я немножко сегодня, да, заплетаюсь языком. Они сделали это сами, а не через Google. Это их собственная наработка, система, которая там вот внутри, которая называется Writing Style, где ты выбираешь, в каком стиле будет то сообщение, которое ты хочешь написать.
Для Tinder полезно.
Для Тиндера полезно, безусловно, безусловно, и там и для нас с тобой супер, и вот для нас с Плющем, для нас троих всех очень полезно, потому что там есть великая фича, называется Emojify. Это когда ты набираешь сообщение, а потом говоришь, добавь сюда эмодзи, и хобана, ты на 20 лет моложе. Ну, наверное, да, на 20, ну, даже больше, на 25, наверное. Как-то так. Ну, то есть... Там много, на самом деле, мелких интересных фичей, но ничего из этого не является каким-то выдающимся. Это простые какие-то интересные базовые штучки, которые совокупно не складываются в ощущение «надо купить». А я, простите, тот еще гаджетир, я покупаю, мне кажется, каждый интересный мне гаджет. Но в данном случае нет.
Да, ты собираешься и Apple Vision Pro купить, как мы знаем, попав в число там нескольких десятков тысяч тех самых счастливчиков, которые станут их первыми обладателями. Вот, и тут вышли первые обзоры, и там, ну, разного бы написали. Есть и какие-то немного разочаровывающие вещи, есть и захватывающие дух. На что ты обратил внимание?
Я прочитал, по-моему, все обзоры, в том числе посмотрел там разные видео на эту тему, и, безусловно, я считаю, что надо брать. Про Vision Pro, в принципе, сложно говорить что-то плохое, потому что пока все, что говорится плохое про это то же самое, что говорится про все VR-устройства, которые сейчас существуют. Ой, мне тяжело это носить, ой, мне тяжело на этом набирать, ой, непонятно вообще, зачем это нужно. Самый, на самом деле, сильный аргумент, который я слышу вокруг, я не понимаю, зачем нужен VR-шлем. Я понимаю таких людей, им действительно не нужно, это не очень масштабное устройство. Напомню, его сейчас выпускают тиражом, кажется, 80 тысяч экземпляров всего. При том, что спрос по оценкам аналитиков сильно выше полумиллиона. Устройство, которое стоит бешеных совершенно денег, оно стоит $3,500, а надо говорить, на самом деле, скорее 4, потому что там везде налоги, там еще что-то. Устройство, которое продается только в Apple Store и только после того, как ты с помощью специального приложения сдал биометрию лица, потому что тебе шлем собирают физически под конфигурацию твоего лица. Устройство, которое продается только после того, как тебе провели 40-минутный тренинг о том, зачем это нужно и как это работает, у него все равно уже весь предзаказ выбран. Открыт предзаказ, продажи вот только-только начались, а уже все устройства забронированы. Купить их уже практически невозможно. Больше того, говорят, что Apple выбирает детально, тщательно, кому продавать, кому не продавать. А, ну и, конечно, нужно понимать, что продается он только на территории США. Конечно. При этом из тех обзоров, которые я читал и которые я посмотрел, ну, действительно, подавляющее большинство жалующихся — это люди, которым действительно не нужен такой шлем. Очень интересно, но это устройство, которое изначально все воспринимают как дорогую игрушку и чтобы кино дома смотреть, Apple позиционирует совсем по-другому, говорит, что это новое рабочее устройство, это ваш новый рабочий компьютер, то есть для работы. И Ну, я понимаю, что Плющеву в таком работать нельзя, потому что там лица не видно и непонятно, как взаимодействовать с аудиторией, да? Но, например...
Нет, нормально, Макена... если мне аудиторию туда будут приводить, то, в общем, почему нет?
Понимаешь, ну, тебя же снимать надо, и нужно показывать твое лицо, а это прикольно, когда нарисованные глаза моргают, но мне кажется, в силу полноту твоих эмоций они не очень хорошо передадут. Mm. А... Например, в случае с Дэном, который сейчас сидит у нас за эфиром и помогает, чтобы все это хорошо выглядело, для него это вполне себе решение, потому что у него есть виртуальный экран, на котором с одной стороны показывается трансляция, с другой стороны собирается, там показывается, из каких блоков состоит наш текущий эфир, с третьей стороны виден чат, еще что-то, и это... Ну, все в огромном разрешении, с огромной картинкой, потому что самое понятное, наверное, ощущение, которое все описывают, это то, что ты сидишь примерно перед 100-дюймовым монитором. Монитор 100 дюймов, напоминаю на всякий случай, этот шлем не приставка к компьютеру, это не приставка к телефону, это самостоятельный компьютер. Apple настаивает на том, что это не VR-устройство, а, как они называют, пространственный компьютер, у которого огромное количество всего привязано к возможности повернуть голову в сторону или глаза в сторону и увидеть там еще одно какое-то изображение, еще что-то. Все это в целом у меня вызывает ощущение нечеловеческого восторга, и у нас тут недавно такая дискуссия интересная состоялась, когда у меня спрашивают, зачем это покупать, и я говорю, что я вижу в этом большое будущее, и дальше начинается правильный, в общем-то, аргумент о том, что ведь совершенно не факт, что будущее за вот такими шлемами. Но тут надо отдавать себе отчет, что будущее в данном случае не в шлемах, а в объемном изображении, в том, что мы будем видеть изображение не плоским, а объемным, в том, что это будут там либо голограммы, либо проекции в глаз, либо еще что-то, потому что мониторы, на самом деле, это огромная громоздкая штука, которая привязывает нас к физическому месту. А нам, ну, для работы нужно большое что-то, большое поле зрения. Это с высокой степенью вероятности будущее, это какая-то совмещенная реальность, где мы видим окружающее пространство и одновременно в нем видим ту информацию, которая нам нужна. И вот что важно еще. Шлем виртуальной реальности или там, не знаю, проекция в глаз изображения — это штука, которая совмещает плюсы телефона, а именно приватность, да? Ваш телефон — это ваш приватный экран. Вы стараетесь его никому не показывать. С комфортом потребления контента на огромном экране. Когда ты дома включаешь телевизор, у тебя на огромном экране все твои дома видят, что ты смотришь. А не факт, что ты хочешь им это показывать. Ну, не знаю, может быть, ты большой взрослый дядька, которому нравится смотреть мультсериал «My Little Pony», я не знаю. Вот это ощущение возвращения приватности даже в большой компании, оно на самом деле дорогого стоит. В общем, у меня действительно от этого всего ощущение большого будущего, и многие говорят, что это на самом деле плохой показатель, то, что Netflix и YouTube отказались выпускать, они официально подтвердили, что они не будут запускать свои приложения под это устройство. А я думаю, что это очень позитивный знак, потому что они понимают, какую большую конкуренцию в этом месте Apple сейчас создаст им с этим новым способом потребления. То есть это как бы новый пользовательский опыт, даже в отношении потребления контента. Мне кажется, что это все невероятно интересно, и у меня ощущение будущего от этого. Именно поэтому я и хочу это устройство купить. Вовсе не потому, что оно сверхвеликолепное и гениальный прорыв на все времена. Нет, это просто движение в сторону будущего, которое мне интересно.
Ну, это был, конечно, Гришин сольный выход. Я не знаю, Оскар, у тебя есть какие-то...
Буквально пару мыслей своих скажу. Да. Значит, я более технофоб, естественно, чем Гришин, фанат всего нового, а я очень многих вещей опасаюсь. Вот, и я принадлежу к тем, которые говорят, что у меня от этого кружится голова, тяжело носить, неудобные ремни, там на носу плохо сидеть. Ну, вот это вот все нытье, я иногда вначале сопротивляюсь прогрессу. Вот, и здесь всех, в этих обзорах, где Гриша заметил много всего хорошего, великолепного, интересного, правильно, я, конечно, увидел все самые негативные вещи, которые мой замечательный вкус дурацкий выбирает. Это, значит, то, что там с этой летающей, плавающей клавиатурой пока что очень трудно работать, как и сказал Гриша, что, ну, многие говорят, что вот невозможно, да, что там нужно либо глазом тыкать в буквы, что вообще для меня невозможно, то есть я не могу сосредоточиться на этих кнопках, и у меня будет какая-то белиберда лезть, либо протягивать куда-то далеко руки, чтобы, значит, эта система увидела мои пальцы, и я тыкал в эти буквы, и, соответственно, и при этом нет физического контакта.
Оскар, вот. К шлему подключается физическая Bluetooth-клавиатура.
Да, Bluetooth-клавиатуру можно подключить, но это, знаешь, уже каша из топора получается. Вот, но вот если говорить там серьезно, то что меня больше всего в этом расстраивает, значит, что вас не касается, естественно, вот, но я думаю, что эту штуку в России тут же запретят, Вот, как у нас сейчас запрещены айфоны в госструктурах и госпредприятиях, на самом деле, также у нас ни в коем случае не то, что там на улицу в ней выйти, там ходить по городу и передавать шпионские сведения, расположенных у наших боеголовках за каждым углом, вот, и значит, сливать персональные биологические данные. Нет, ни в коем случае. Но и то, для чего во многом этот инструмент предназначен, как Гриша сказал, что это рабочий инструмент, то есть он может использоваться в промышленности, в проектировании, на производстве там, и так далее, то у нас это, естественно, все запретят. И в этом смысле мы будем оставаться в своем каменном веке, хотя все уже будут двигаться вперед, и все будут в разных профессиях, и там и для врачей, и для учителей, и так далее, применять, но мы будем это все запрещать, потому что это все от лукавого. Вот это меня расстраивает.
Я думаю, что очень быстро появятся китайские аналоги с примерно аналогичными решениями, и выпустится локальное устройство, оно будет называться как-нибудь альтернативно, например, «Вижу грушу про», ну, что-нибудь такое. И оно будет работать вполне себе, просто, ну, конечно, это будет не передняя линия прогресса, а какая-то вторая. Но, слушай, глядя на то, как сейчас работает параллельный импорт, я не думаю, что что-то остановит Китай от того, чтобы привозить такие устройства. Честное слово.
Но представляешь, если они не будут подключены к Apple-овым сервисам, то ну, а чем они будут? Опять какие-то китайские сторы будут?
Ну да. Конечно.
Да. Понравилось всем про «Вижу грушу». Вот. Слушайте, у нас уже час наш выбран, но у меня есть пара вопросов. Во-первых, один пришел в донате, хотя мы не принимаем сюда и не объявляем донат, но он в соседнюю программу пришел и попросили задать в точке. Он такой, такого шутливого плана. А второй посерьезнее. Давайте начнем с того, который посерьезнее. Он вот у нас в чате там родился, и вообще многие просили задать. Я немного отнекиваюсь, потому что ну, с технической точки зрения пока еще ничего нет. Но тем не менее, давайте хотя бы начнем разгонять тему. В том смысле, что ну, вы, вероятно, знаете, кто такой Марк Фейгин. Марк Фейгин – известный юрист, адвокат, блогер, один из популярнейших ныне на Ютубе деятелей, он предложил организовать альтернативные выборы в оппозиции. Значит, в тот же день, когда будут выборы Путина. Вот. Значит, нас интересуют с нашей точки зрения два вопроса. Вопрос первый. Значит, он предлагает это сделать на базе биометрических паспортов, чтобы таким образом, с их помощью, не забирать у людей их данные, да, их персональные данные, а только получать, как вот я вот за что купил, зато продаю. Мы с ним в эфире разговаривали, говорит, что с помощью биометрического паспорта, значит, получается, ну, биометрических данных получается слепок, уникальный человек, с помощью которого он может голосовать, а идентификация происходит у него на устройстве, и поэтому она никуда не передается, и все хорошо. Это одна история, которую я хотел обсудить, а вторая, связанная с этим же история, это то, а вообще, вот, ну, мы много посвятили обсуждению электронному голосованию, и, в общем, пока пришли к мнению, что электронное голосование невозможно сделать одновременно и анонимным, и неманипулируемым. Вот, то есть, что-то одно из двух. Либо оно будет анонимным, и тогда оно будет манипулируемым, либо оно будет, значит, не анонимным, но, ну и, соответственно, небезопасным для пользователей. Вот, но им будет легко манипулировать. Вот, значит, в смысле, им будет невозможно манипулировать. Короче говоря, вот две эти вещи. Первая вещь – это манипулируемость, в смысле, первая вещь – это биометрические паспорта и безопасность, соответственно, пользователей. Вторая – значит, история с манипулированием и анонимностью.
Мне кажется, главное назначить руководителем этого голосования Венедиктова, и тогда все будет хорошо.
Ну, это как раз не очень смешная история, потому что Фейгин как раз и выступает как главный антагонист Венедиктова. Ну, типа вот у Венедиктова была, ну, не у Венедиктова, а представляемая Венедиктовым история была плохая, мы сделаем хорошее свое, значит, с Блэк Джеком и всем остальным. Вот, мы скорее, да, мы скорее про техническую, да, и еще он обещает сделать, что все оно будет на открытом коде, который можно посмотреть, потестировать там и так далее, все кто угодно с самого начала. Это, повторю,
прикидки только. То есть такое первое обозрение темы, потому что ну, явно будут какие-то технические подробности, пока без подробностей. В принципе, возможно ли такая штука, как честное электронное голосование, плюс безопасное? Вот о чем идет.
Смотри, значит, с чисто технической точки зрения, все, что находится на чипе с биометрического паспорта, это фотография и сами же паспортные данные. При этом нет никакой проблемы данные с твоего биометрического паспорта скопировать. У меня просто, вот, к сожалению, далеко, в 4 метрах от меня, лежит устройство, которое позволяет считать, сохранить это и потом при необходимости воспроизвести этот же сигнал. Биометрические паспорта никакой супер дополнительной защиты не дают. Единственное, что для чего они нужны, это и почему, собственно говоря, их так активно выпускают, это потому что есть легкая возможность, например, на пограничном пункте быстро верифицировать, что есть чип и одновременно есть физическая бумажка паспорта. Вот это та штука, которую, собственно, быстро верифицируют, и благодаря чему на границах быстрее часто пропускают людей с биометрическими паспортами. В остальном никакой дополнительной крутой механики, позволяющей голосовать через биометрические паспорта, я придумать не могу. На второй вопрос. На мой взгляд, есть важная штука, про которую все забывают. Да, нельзя сделать одновременно анонимно и безопасно, но можно сделать не анонимно, а псевдонимно. Есть такая штука довольно странная про то, что мы можем позволить каждому человеку создать свой собственный псевдоним, который будет уникальным, который будет знать только он. И этот псевдоним будет позволять ему при необходимости переголосовать или еще как-нибудь поменять или посмотреть на данные того, как именно он проголосовал. Вот такую штуку сделать можно. Что это даст? Это даст тебе возможность в ситуации, если тебя заставили как-то проголосовать, пойти вечером и обнулить свой голос. Пойти вечером и его аннулировать. Или, ну, дальше ты можешь придумать любые механики. Например, сказать, что голосование длится неделю, и в течение недели ты в любой момент можешь нажать на кнопку и обнулить свой голос. Для чего это нужно, вы понимаете, да, что если, например, вас в школе или там на заводе заставили построиться строем, проголосовать так, как надо, то вечером вы можете
поменять свои... Если Фейген принуждал вас голосовать...
А, ну да. Но я скорее про то, что мало ли там никто
за
не знает.
За Арестовича.
Как... Да. Арестович ваш президент, это было бы очень интересно. Представляешься, Арестович баллотируется в президенты России.
Ну, вот мне кажется, это вполне обсуждаемая вещь, но в смысле такая она, как сказать, обсуждаемая не посерьезки, а ну вот так поболтать. Мне кажется, уже ты не первый, кто предлагает, прости.
Я не предлагал, я первый раз сейчас про это подумал и подумал, что вот это был бы интересный фокус. Но фактически вот есть такой фокус, который называется псевдонимность в разных таких штуках, который позволяет немножко облегчить проблему. Однако я глобально считаю, что сейчас такое вот электронное голосование скорее вредное, чем полезное. Потому что создание вот этого дополнительного давления, что люди должны прийти, ты можешь записать их на камеру хотя бы для того, чтобы убедиться, что действительно люди приходили и так далее. Это все создает дополнительные физические следы, по которым можно определить, насколько легально, насколько валидно было то или иное голосование. Чисто электронное голосование, ну, правда, очень сложно сделать так, чтобы нельзя было замести следы. Или так, чтобы никто не мог вмешаться в эти выборы. То есть это все тяжелый, напряженный процесс, имеющий довольно, ну, как бы довольно сложные отношения. Напомню, даже в Штатах, как в стране, которая, наверное, одна из тех, которые ближе всего к понятию демократии в классическом его понимании, даже там большая часть людей против электронного голосования, ровно по этой причине. И любого дистанционного голосования вообще. Не, электронное здесь не ключевое. Там против даже голосований по почте.
Окей, Оскар. Хорошо.
Ну, я быстренько скажу, что меня в целом, у меня к этому скептическое отношение к любым альтернативным голосованиям, точно так же, как скептическое отношение к идее играть с наперсточником на его доске, да, понятно, что в существующей системе выборов невозможно выиграть. Но мне близка как раз идея критикуемого Навального про умное голосование, когда он там они собирают, ну, вы знаете, как оно работает. Вот, значит, и я бы искал какие-то способы, как максимально усложнить жизнь вот этим наперсточникам, хотя реально переиграть их невозможно. А любые альтернативные попытки, на мой взгляд, они дискредитируют вот эту альтернативную оппозиционную часть, потому что те, которые ребята там Z-патриоты, они будут говорить, а вот там три коллеги собрались, там еще друг с другом переругались, там у них еще там их кандидат набрал 3 человека, да он еще там где-нибудь сидит в Америке, это все смешно, да. И я бы не подавал им лишнего повода. повода. Хотя, конечно, я понимаю, что любые усилия в сторону демократизации выборного процесса – это очень хорошая, здравая идея. И я не буду здесь говорить, что человек делает плохую историю. Просто сам лично я буду поддерживать, если мне скажут, предложат проголосовать, я буду в этом участвовать. Но я все-таки больше, как вот скептик, отношусь к тому, что максимально пытаться переиграть даже этого наперсника, хотя вы осложните ему жизнь.
Понятно. И последний вопрос, он такого, я не знаю, литературно-философского плана, я бы так сказал, от Тони. Тони, вопрос для Точки. Может ли Альтман создать Альтрона?
Мне кажется, что это недостаточно глубокий вопрос. И кто вам сказал, что, что Альтмана уже не создал Альтрон? Разверните эту, ну, в смысле, разверните в обратную сторону. Мы очень мало знаем про Альтмана как человека на самом-то деле.
Гораздо меньше, вот он... чем про Альтрона.
Ну, про Альтрона мы много знаем, про него много комиксов есть еще с 70-х годов, так что... но не, серьезно, это мысль в чем? Может ли Альтман создать искусственный интеллект, который начнет работать во вред человеку? Да-да. На самом деле, один из важнейших вопросов звучит вот как. Представьте себе, что в далеком будущем создается искусственный интеллект. Вот он, мы уже точно знаем, что он создастся. И одновременно мы точно знаем, что этот искусственный интеллект, он обладает свойствами человека, то есть мстителен, и будет мстить всем тем, кто не помогал его созданию. Как вы начнете вести себя в этой ситуации? Теперь представьте себе, что Альтман знает, что можно создать сильный искусственный интеллект. Конечно, он делает все для его появления, потому что, а вдруг он правда мстительный? Мы не знаем про это ничего. В общем, я думаю, что короткий ответ, конечно, Альтман может создать Альтрона. И, конечно, Альтрон может создать Альтман. Мы движемся к этому будущему. Другое дело, что мы не знаем, когда это произойдет. И я бы не был так оптимистичен, как многие считают, в появлении вот этого искусственного интеллекта человеческого уровня. То есть, мне кажется, до этого еще чудовищно далеко, сильно дальше, чем мы себе предполагали, несмотря на то, что мы двигаемся очень-очень быстро. Но пока это все довольно тупые, простые, так называемые узкие искусственные интеллекты. Вот до появления какого-то широкого, похожего на человеческий интеллект, еще очень...
Да, спасибо, друзья, спасибо большое. Далеко не все, что хотелось бы обсудить, мы обсудили, но хорошо, понемножку, знаете ли. Обсудим в следующий раз, в конце концов. В следующее воскресенье в 21 час по Москве будет ждать вас программа «Точка». Благодарю Григория Бакунова и Аскара Туганбаева. Спасибо, ребята.
Спасибо.
Пока.
И счастливо, да, пока.
Пока.